Глава 27. В тех редких случаях, когда Исабель Йонсен просила рассказать о своем происхождении, она всегда говорила, что выросла в красочной стране Таппервэр, воспитывалась прекрасными родителями, обладателями Воксхолла и дома из желтого камня. У них было обычное образование и взгляды, типичные для обывателей, обеспеченное детство, абсолютно лишенное тягот и невзгод. Всей небольшой семьей они охотились за редкими товарами. Локти, свешивающиеся с края стола, карты для бриджа в шифоньере. Покивав головой, родители пожелали удачи и пожали детям руки, когда Исабель сдала свой последний выпускной экзамен, а ее брат отправился в армию, несмотря на то, что имел белый билет. Тяжко наработанная модель поведения мало-помалу выветривалась из ее жизни только тех случаях, когда она, вся взмокшая от пота, бросалась в объятия какого-нибудь опытного мужчины или, как сейчас, находилась за рулем своего лакированного Форда Мондео 2002 года выпуска. Максимальная скорость обозначалась отметкой 205, но ее автомобиль был способен на 210, который беспрепятственно и развил. Вместе с Рахилью они выскочили с шоссе номер 13 на хайвей Е45. Навигатор предвещал прибытие на место около половины шестого, однако ей наверняка удастся сократить расчетное время. «У меня есть предложение», — сказала она Рахиле, сжимавшей в руках мобильный телефон. «Пообещай, что не расстроишься». «Я постараюсь», — прозвучал тихий ответ. «Если мы не обнаружим злодея или твоих детей в Ферсливе, ничего не остается, как отдать ему то, что он потребовал». «Ну да, мы ведь уже обсуждали». «Если, конечно, нам не удастся выиграть немного времени». «Что ты имеешь в виду?» Исабель игнорировала вереницу жестов и средних пальцев, лавируя между участниками движения, не переключая свет фар с дальнего на ближний и не сбавляя скорости. «Я имею в виду, именно сейчас тебе нельзя срываться, Рахиль. Я имею в виду, что мы не знаем, в безопасности ли находятся твои дети, несмотря на то, что мы дадим ему выкуп, понимаешь?»
«Я думаю, они в безопасности».
Рахиль акцентировала каждое слово. «Если мы дадим ему эти деньги, он их освободит. Он не посмеет поступить иначе. Мы знаем о нем слишком много». «Подожди, Рахиль. Именно об этом я и говорю. Если вы отдадите ему выкуп и получите обратно детей, что сможет удержать вас от обращения в полицию после этого? Понимаешь, о чем я?» «Я уверена, что через полчаса после получения денег он уже окажется за границей, и ему будет наплевать, что мы сделаем потом». «Думаешь? Но он совсем не глуп, Рахиль. Мы обе это прекрасно знаем. Бегство из страны не дает никакой гарантии. Большинство преступников все равно рано или поздно попадаются. Что же тогда?» Рахиль беспокойно заерзала на сиденье. «Может, ты чуть сбавишь?» — попросила она. «Если нас остановят за превышение скорости, тебя лишат водительских прав». «Ну, в общем, верно. В таком случае место за рулем можешь занять ты. У тебя ведь есть права?»
«Да».
«Ну и отлично», — успокоилась Исабель, обгоняя хромированную БМВ, набитую парнями-эмигрантами в бейсболках козырьками назад. «Мы не можем ждать», — продолжала она, «ибо вот о чем я хотела сказать». «Мы не знаем, что он предпримет, если получит деньги, но мы также не знаем, что он предпримет, если не получит их, а потому нам необходимо постоянно на шаг опережать его, мы должны вести, а не он, понимаешь?» Рахиль так яростно затрясла головой, что Исабель почувствовала это, хотя взгляд ее был прикован к дороге. «Нет, абсолютно серьезно!» Исабель облизала губы. Если случилось что-то дурное, в этом была ее вина. Но в данный момент она, напротив, чувствовала, что все ее теперешние слова и поступки не просто на вес золота, но чрезвычайно востребованного золота. «Если окажется, что ублюдок действительно проживает по адресу, куда мы сейчас едем, нам удастся приблизиться к нему намного плотнее, чем он мог представить себе в самом жутком кошмаре. Он примется изо всех сил рыться в своей психопатической башке, чтобы обнаружить, где он совершил ошибку. А это заставит его сильно усомниться в нашем следующем шаге, верно? Он станет более уязвимым, а именно это нам и надо». Они обогнали полтора десятка автомобилей, прежде чем Рахиль ответила. «Поговорим об этом чуть позже, хорошо? А сейчас я хотела бы немного помолчать». Иссапель на мгновение взглянула на нее, когда они выскочили на мост через Малый Бельт. С губ Рахили не сорвалось ни единого звука, но если присмотреться, можно было заметить, что они постоянно шевелились. Глаза ее были прикрыты, руки сжимали мобильник так сильно, что суставы болели.
«Ты действительно веришь в Бога?» — спросила Иссапель.
Прошло несколько секунд. Видимо, прежде чем открыть глаза, Рахили нужно было завершить молитву.
«Да, действительно. Я верю в Богоматери, в то, что она заботится о таких несчастных женщинах, как я. Поэтому я молюсь ей, и она услышит меня. Я убеждена».
Иссабель нахмурилась, но кивнула и замолчала. Любое слово сейчас было бы неуместно. Ферслев расположился посреди лоскутного одеяла угодий рядом с Иссефьордом и во многом представлял собой беспечную идиллию, не очень соответствующую их новому знанию о том, что скрывает этот провинциальный уголок. Иссапель ощутила, как сердце забилось быстрее по мере приближения к намеченному адресу. И когда они еще издалека увидели с дороги едва различимый за множеством деревьев дом, Рахиль взяла ее за руку и попросила остановиться. Лицо Рахили побелело. Она непрерывно терла щеки, как будто хотела ускорить кровоток. Лоб блестел от пота, а губы были крепко сжаты.
«Остановись здесь, Иссапель», — сказала она, когда они подъехали к изгороди.
Выкарабкалась из машины и опустилась на колени в канаве у обочины. Ей было дурно, она стонала после каждого рвотного спазма. Так продолжалось до тех пор, пока желудок полностью не освободился.
«Ты в порядке?» — спросила Иссапель в тот момент, когда мимо промчался черный Мерседес.
Как будто и так было непонятно. Все-таки ее спутницу рвало, но такова уж общепринятая форма сочувствия.
«Ну вот», — произнесла Рахиль, боком пристроившись на пассажирском сиденье и вытерев уголки рта тыльной стороной ладони. «Что теперь?»
«Подъедем прямо к дому. Он думает, что мой брат полицейский проинформирован. Так что если негодяй находится в доме, он отпустит детей, едва увидит меня. Никак иначе поступить он не посмеет, лишь бы у него самого была возможность скрыться.
Нам нужно поставить машину так, чтобы он не чувствовал себя в западне», — заметила Рахиль.
«Иначе мы рискуем, что он пойдет на какой-либо отчаянный поступок».
«Нет, я думаю, ты ошибаешься. Напротив,
мы поставим машину прямо посреди дороги, так что ему придется отступать в луга. Если он будет иметь возможность ретироваться на автомобиле, есть риск, что дети окажутся вместе с ним».
Казалось, у Рахили вновь подступил приступ дурноты, но она сделала пару глотательных движений и пришла в себя.
«Я понимаю, Рахиль, для тебя непривычна подобная ситуация, равно как и для меня. Мне тоже сейчас совсем не сладко, и все же мы это сделаем».
Рахиль посмотрела на нее влажными, но холодными глазами.
«Я пережила в своей жизни гораздо больше, чем ты думаешь», — произнесла она неожиданно жестким тоном.
«Да, мне страшно, но не за себя. Лишь бы ничего не испортить».
Иссабель поставила машину поперек проселочной дороги, после чего они вышли и встали посреди двора под деревьями, ожидая, что произойдет дальше. С крыши доносилось гурканье голубей, сухая и дикая трава по периметру двора шелестела, колеблемая слабым бризом. Помимо этого, единственным звуком, свидетельствующим о жизни, было их собственное глубокое дыхание. Окна фермы казались черными. Возможно, они были запачканы, возможно, завешены чем-то изнутри, чтобы невозможно было заглянуть внутрь. Вдоль стены стоял ржавый садовый инвентарь, краска на срубе облупилась во многих местах. Место выглядело мертвым и необитаемым, тревожный знак. «Пойдем», — позвала Иссабель, направляясь прямо к входной двери. Она громко постучала с некоторым интервалом, отступила на шаг в сторону и пробарабанила суставами пальцев по стеклу, однако за стеной никто не пошевелился.
«Святая Богоматерь, если они находятся внутри, возможно, каким-то образом пытаются вступить с нами в контакт», — сказала Рахиль, выходя из транса.
Затем с поразительной решительностью схватила мотыгу со сломанным черенком, лежавшую на брусчатке около стены, и с силой размахнулась ею, нанеся удар по стеклу рядом с дверью. Стало очевидно, что ее повседневная жизнь была наполнена тяжким бытом, когда она вскинула мотыгу на плечо и высадила окно.
Все ее действия указывали на то, что она приготовилась применить орудие против мужчины, если он окажется внутри вместе с ее детьми, приготовилась дать ему понять, что ему следует тщательно взвесить свой очередной шаг. Изабель держалась за ней, пока они продвигались по дому. Кроме 4-5 газовых баллонов, в ряд выставленных в коридоре, и скудной мебели, стратегически расставленной перед щелями между шторами, чтобы помещение хотя бы немного выглядело живым, на первом этаже больше ничего не было. Только пыль на полу и всех гладких поверхностях. Ни бумаги, ни рекламы еженедельных газет, ни кухонной утвари, ни постельного белья, ни пустой тары. Не было даже туалетной бумаги. В этом доме никто не проживал и не собирался. Они обнаружили крутую лестницу на второй этаж и осторожно поднялись по ней вплоть до последней ступеньки, тщательно выверяя шаги. Их встретил мягкий мезонит на всех стенах и обоях всех возможных цветов и расцветок. Перегородки были тонкими, как бумага, настоящая оргия стилей и кричащая нехватка денег. В трех комнатах оказался всего один предмет мебели — облупленный светло-зеленый шкаф с полуоткрытой дверцей. Приглушенный послеполуденный свет проник в комнату и осветил ее, едва Исабель раздвинула шторы. Он был здесь совсем недавно. Среди одежды, развешанной на вешалках, она опознала вещи, которые он носил, пока жил у нее. Замшевая куртка, светло-серые ранглеры и рубашки от Esprit и Morgan. Явно не та одежда, которую можно было ожидать увидеть в столь убогом месте. Рахиль затрясло, и Исабель понимала ее. Один только запах его лосьона после бритья вызывал приступ дурноты. Исабель взяла одну из рубашек и быстро осмотрела ее. «Одежда не стиранная, так что теперь у нас есть образец его ДНК, если он вдруг нам понадобится». С этими словами она указала на волосок, обнаруженный под воротником рубашки. Судя по цвету, волос точно не ее. «Идем. Большую часть барахла возьмем с собой», — продолжала она. «Хотя я и не рассчитываю, но, может, найдем что-нибудь в карманах?» Забрав вещи, Исабель сверху разглядела сарай и двор. Прежде она не заметила следов на гальке, усыпающей двор, однако сверху они были хорошо различимы. Перед дверью в сарай тянулись две полоски из небольших вдавленных камешков, и полоски эти выглядели весьма свежими. Исабель задернула шторы. Они не стали убирать после себя осколки стекла у входа. Хлопнув дверью, наскоро огляделись. Ничего необычного не обнаружилось ни в огороде, ни на лугу, ни в гуще деревьев, так что они сосредоточились на замке, висящем на воротах сарая. Исабель указала на мотыгу, так и лежащую у Рахили на плече. Рахиль кивнула. На то, чтобы сбить замок, ушло не более 5 секунд. Обе женщины чуть не задохнулись, как только ворота распахнулись. Прямо перед ними стоял фургон, голубой «Пежо-партнер» с абсолютно верно оформленными регистрационными номерами. Рахиль принялась тихо молиться. «О, не допусти, чтобы в этой машине лежали мои мертвые дети, милостивая Богоматерь, не допусти, чтобы они были там, не допусти!» Изабель совершенно не сомневалась. Хищник улетел со своей жертвой в когтях. Она взялась за ручку задней дверцы и открыла кузов. Он никогда не утруждал себя запирание машины на замок, настолько уверенно ощущал себя в своем убежище. Затем она дотронулась до крышки радиатора, еще теплый, почти горячий. Исабель вышла во двор и принялась вглядываться сквозь деревья в дорогу, на обочине которой выворачивала Рахиль. Либо он уехал этим путем, либо направился вниз к воде. В любом случае, в данный момент он находился совсем близко. Они опоздали, совсем чуть-чуть. Рахиль задрожала. Все мысли, которые она перемалывала на протяжении долгой дороги, все страдания, которые не выразить словами, вся боль, выразившаяся в чертах ее лица и движениях тела, все это сконцентрировалось в едином крике, заставившем голубей взмыть в воздух на трепещущих крыльях и скрыться в кустарнике, огораживающем двор. Когда крик смолк, из ее носа текло ручьем, а уголки рта побелели от пены. Она осознала, что их единственный козырь побит. Похитителя не оказалось по имеющемуся у них адресу. Дети не нашлись, несмотря на все мольбы. Исабель тихо кивнула ей. «Ужасно. Рахиль, мне очень жаль об этом говорить, но, кажется, я видела его автомобиль, пока тебя рвало», — осторожно сказала она. «Мерседес черный, один из сотен миллионов». Долгое время они стояли молча, и свет на небе постепенно начал блекнуть. «Что теперь?»
«Вы с Йошуа не должны отдавать ему деньги», — наконец прервала молчание Исабель. «Вы не должны разрешать ему диктовать условия. Нам нужно выиграть время».
Рахиль посмотрела на Исабель так, словно та была грешницей, плюющей на все, во что люди верят и что почитают. «Выиграть время? Я не знаю, о чем ты говоришь, и даже не уверена, что хочу знать».
Рахиль взглянула на часы, они подумали об одном и том же. «Скоро Йошуа сядет на поезд в Виборге с мешком, набитым купюрами». И в глазах Рахили это было единственно возможное развитие событий. Деньги будут переданы, и дети будут освобождены. Миллион — это много, но они как-нибудь справятся, несмотря ни на что. И пускай Исабель не ставит палки в колеса этого механизма, Рахиль обозначила эту позицию со всей очевидностью. Исабель вздохнула.
«Послушай, Рахиль, мы обе с ним встречались. И он самый жуткий человек, с которым только можно иметь дело. Подумай о том, как он обманул нас обеих. О том, что все его слова и фразы были настолько далеки от истины, насколько только можно себе представить».
Она взяла Рахиль за руки. «Вашу веру и мою наивную очарованность он использовал как орудие. Обнаружил именно те сферы, где мы наиболее уязвимы. Обманул наши самые сокровенные чувства, а мы поверили ему, понимаешь? Мы доверились ему, а он обманывал. Ты не можешь это отрицать. Знаешь, как сильно я хочу покончить с этим раз и навсегда».
Естественно, Рахиль знала. Она не была глупой, однако ей не нужна была катастрофа. Она не стремилась сокрушить в пыль свою слепую веру. Исабель видела это. А потому Рахиле пришлось проникнуть в такие глубины, откуда вели свое происхождение все первобытные инстинкты, чтобы обрести свободный полет мысли и полностью отмести земные аргументы и понятия. Жуткое путешествие к познанию, и Исабель проделала его вместе с ней. Когда Рахиль вновь открыла глаза, было ясно, теперь она поняла, насколько близко стоит к пропасти, что ее детей, возможно, уже нет среди живых, что так и обстояло дело с самого начала. Сделав глубокий вдох, она хлопнула Исабель по рукам, выразив так свою готовность.
«Что ты придумала?»
«Мы сделаем так, как он просил», — ответила Исабель. «Когда замигает стробоскоп, мы сбросим с поезда мешок, как нам и было приказано, только без денег. И когда он подберет и откроет его, то обнаружит там вещи из этого дома, что послужит доказательством нашего визита». Она наклонилась, подняла с земли амбарный замок и фонарь и взвесила на руке. «Мы положим в мешок два этих предмета и кое-что из его одежды, а еще записку, в которой оповестим о том, что напали на его след, о том, что мы знаем о его убежище, что нам известно имя, под которым он действует, и мы держим это место под наблюдением, что мы готовимся напасть на него. Вопрос только в том, сколько нам понадобится времени. Напишем, что он получит свои деньги. Однако пусть подумает над тем, как гарантировать нам возвращение детей. До этого никакого выкупа. Нам нужно оказать на него давление, иначе диктовать станет он». Рахиль опустила взгляд.
«Исабель», — сказала она, — «мы с тобой находимся в Северной Зеландии и держим в руках замок и ворох его одежды. Ты еще не забыла? Мы не успеем к отправлению поезда из Виборга. Нас не окажется в поезде на перегоне между Оденсе и Роскилле, когда он включит свой стробоскоп».
Затем она посмотрела на Исабель в упор и буквально прокричала ей все свое разочарование. «Как же мы выбросим ему этот несчастный мешок? Как?»
Исабель взяла ее за руку, рука оказалась ледяной.
«Рахиль», — спокойно сказала она, — «мы успеем. Сейчас отправимся в Оденсе и встретимся с Йошуа на перроне. У нас море времени».
В следующий момент Исабель увидела Рахиль, которую она еще не знала. Это была не мать, потерявшая детей, и не крестьянка, живущая в Доллеруп-Баккер. В ней не осталось ничего провинциального, ничего заурядного. Она стала иной, и с такой Рахилью Исабель была незнакома.
— «Ты не думала, почему он хочет, чтобы мы совершили пересадку именно в Оденсе?» — спросила Рахиль. «Ведь существует масса других вариантов, правда? Я уверена, потому что за нами следят. Кто-то поставлен на станции в Виборге и еще кто-то в Оденсе». Затем этот странный взгляд исчез. Рахиль обратила его внутрь. Она была в состоянии задавать вопросы, но не в состоянии сразу же принять ответ на них. Исабель на мгновение задумалась. «Нет, не думаю, что это так. Он лишь стремится ввергнуть вас в стресс. Я уверена, что он действует в одиночку». «Почему ты так уверена?» Рахиль даже не посмотрела на нее. «Он такой человек. Все держит под мощнейшим контролем. Он точно знает, что именно сделает и когда. К тому же обладает удивительным даром все просчитывать. Пробыв в баре всего несколько секунд, он смог выбрать меня в качестве своей жертвы. Спустя несколько часов довел меня до оргазма в тот самый момент, когда было нужно. Готовил завтрак и произносил слова, которые западали мне в голову на целый день. Каждое движение было звеном его плана, и он осуществлял этот план виртуозно. Он не может работать с подельниками. К тому же тогда и выкуп маловат, он не станет ни с кем делиться. А если ты ошибаешься? Вот именно, что тогда? Разве не все равно? Это ведь мы выдвигаем ультиматум сегодня вечером, а не он. Мешок просто засвидетельствует то, что мы действительно были в его укромном уголке. Исабель оглядела полузаброшенные владения. Кто он такой, этот изворотливый человек? Почему шел на такие поступки? Ведь с таким сочетанием внешности, блестящего ума и манипуляторских способностей он мог найти себе применение где угодно. Понять было сложно. «Едем», — предложила Исабель. «Пока можешь позвонить мужу и ввести его в курс дела, а потом подумаем, что изложить в письме, которое мы положим в мешок». Рахиль затрясла головой. «Я не знаю, я боюсь. Я вполне понимаю твои намерения. Но не раздавит ли это похитителя окончательно? Не может ли он просто бросить свою затею и улизнуть?» Ее губы задрожали. «А что тогда будет с моими детьми? Не скажется ли это каким-то образом на Магдалене и Самуэле? Возможно, он прирежет их или совершит еще что-нибудь ужасное. Ходят такие страшные слухи». Из глаз ее потекли слезы. «А если он это сделает, что тогда сможем сделать мы, Исабель? Как мы тогда поступим? Ответь мне!»